Часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Грузии продолжаются выступления недовольных политикой Михаила Саакашвили. На судебном процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняемые заявили отвод обвинению. По данным московских властей, число трудовых мигрантов в столице резко сокращается из-за экономического кризиса. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в грузинской столице продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили. К сторонникам оппозиции присоединилась большая группа жителей внутренних районов Грузии. Вчера оппозиционеры и их сторонники практически полностью перекрыли центр Тбилиси. Грузинские эксперты высказывают предположение, что политическое противостояние может закончиться только в том случае, если стороны найдут компромиссное решение, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Пока власть и оппозиция далеки от компромисса. К митингам добавились клетки, перекрывшие движение на площади Свободы и на прилегающей к ней части проспекта Руставели. Вчера вечером такой же городок из тюремных камер вырос на небольшой площади у госканцелярии. Сегодня оппозиционеры обещают возвести камеры у офиса общественного вещателя. Таким образом, они пытаются перекрыть движение по нескольким центральным улицам грузинской столицы. Однако президенту Саакашвили все же удалось попасть в здание госканцелярии и провести заседание правительства. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси построен целый городок из палаток и символических клеток. Бывший кандидат в президенты Леван Гачичеладзе назвал этот городок «гетто». По его словам, оппозиция помешает Саакашвили свободно передвигаться по городу, и в конце концов он будет вынужден либо применить силу, либо подать в отставку. Особой новизной действия оппозиции не отличаются. Тем не менее, ей удалось значительно затруднить работу государственных учреждений. В среду все-таки состоялось заседание Кабинета министров, но министрам пришлось добираться до государственной канцелярии окольными путями. Заседание вел президент Саакашвили, а это бывает довольно редко. Глава государства заявил, что Грузия уже почти преодолела всемирный экономический кризис, и вскоре, если внутриполитическая ситуация стабилизируется, начнется рост. Оппозиционеры утверждают, что президент попал в здание государственной канцелярии, где проходило заседание правительства, через подземный ход. Парламент страны и тбилисская мэрия также не могут нормально функционировать, поскольку все подходы к зданиям блокированы пикетчиками. Кроме того, в центре Тбилиси временно закрылись десятки школ. Родители боятся отпускать детей на улицу, где проходят бурные митинги. Никакого компромисса между сторонами пока не достигнуто. Более того, президент и его оппоненты не могут договориться даже о том, чтобы хотя бы начать диалог для поиска этого компромисса, поскольку оппозиция ультимативно требует отставки главы государства, а президент Саакашвили отказывается садиться за стол переговоров даже при посредничестве Европейского Союза, если оппозиция не откажется от этого требования. Один из самых влиятельных в недавнем прошлом грузинских политиков, бывший посол Грузии в России, один из главных организаторов революции РОС 2003 года, Эроси Кицмаришвили заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиции не хватает новых идей, а ее сторонники начинают разочаровываться в действенности кампании гражданского неповиновения.
Пока невозможно сказать, как дальше будут события развиваться, но драйва не хватает у лидеров оппозиции. Энергетики не хватает, понимаете? Чувствуется усталость, а само как бы ожидание оппозиционно настроенной части населения, оно, можно сказать, что не оправдывается.
В ночь на четверг у здания парламента и в палатках было больше людей, чем в предыдущие дни. Дело в том, что к участникам акции присоединились жители различных регионов Грузии, которые приехали в столицу, преодолев при этом, по словам лидеров оппозиции, многочисленные кордоны полиции.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Грузинская оппозиция выбрала тактику украинского Майдана. Своей бескомпромиссной позицией ее лидеры поставили себя в сложное положение, полагает грузинский политолог Александр Рандели.
Безусловно, оппозиционеры не смогли вывести людей на улицу сколько нужно. Вначале там было довольно много, потом стало все поредело. Вчера они привезли из районов, как говорят, максимум человек 800. Максимум машин там 150-200, хотя они говорят, что 10 тысяч, там 1000 машин. Это было снято очень красиво, но в действительности там было не так уж много. И на митинге было там 1000-2500-3000. То есть это уже приобретает характер какой-то борьбы, уже вот кто кого. Поэтому очень многие люди разочаровываются в этом. Потом очень много неудобств из-за этого в передвижении. И население немножко ропщит уже, потому что у всех свои дела и транспортные тропки. И у нас и так проблема транспортная. Но оппозиция, она себя поставила в угол, она сейчас не может отступить. Поэтому они говорят, все, или мы его сбросим, мы так вот будем, вот как на Майдане сидели, будем так сидеть. Они все время прибавляют цифры, они все время говорят, что у них в Одесском народе народ, говорят от имени народа. Это стало людей раздражать. И эта вот исступленная позиция, или ты уйди, или ничего, она людям не нравится. Люди все-таки, это не 90-е годы, люди понимают, что все-таки компромисс, диалог необходим. Хотя есть, которые сторонников у них тоже много.
Политолог Александр Рандели полагает, что власть подготовилась к массовым акциям протеста более основательно, чем оппозиция.
А власть очень на этот раз подготовилась солидно, и они фактически игнорируют все это. И ведут себя достойно. Я думаю, что проблемы тут возникают, как найти общий язык. Но оппозиция, ведомая несколькими людьми, вот самыми такими радикальными, требует или-или. Действительно, потому что если они сдадутся, это означает, что политическая карьера под сомнение попадает большое. Но, безусловно, поддержки массовой нет. Власть, она понимает, что нужно к кризисной ситуации подходить как-то по-особенному. Вот они по-особенному подходят.
Выход создавшейся ситуации может быть только один – переговоры. Пока же оппозиция заявляет, что диалог с властью она может вести только об отставке Михаила Саакашвили. Президент, в свою очередь, это требование игнорирует, продолжает Александр Рандели.
Выход какой-то найдется, но он на стране отражается очень плохо, потому что инвесторы смотрят, что произойдет, бизнес от этого не выигрывает, безусловно. И, в общем, это от этого, в общем-то, имидж страны портится, что не могут найти компромисс. И в этом виноваты не только власти, что компромисса нет, но и оппозиция. А сейчас больше и больше. Выход всегда есть. Нужно через себя переступить и сесть за стол переговоров. Общество, большинство, это у нас требует уже. Я думаю, скоро требования будут сильнее.
Так считает грузинский политолог Александр Рандели. Тем временем очередное обострение обстановки произошло вчера поздно вечером в районе Южно-Осетинской границы. Представители официального Цхинвали сообщили об обстреле приграничного Южно-Осетинского села Атрев с территории Грузии. Из Тбилиси пришла информация о том, что, напротив, огонь был открыт с территории Южной Осетии по селу Плависмани Горийского района Грузии. Жертв нет. Инцидент не помешал открытию приграничном грузинском селении Эргнети встречи рабочих групп в рамках Женевских договоренностей. Встреча открылась сегодня. В ней принимают участие представители Грузии, России, Южной Осетии и Европейского Союза. По словам участников встречи, на ней будут в основном обсуждаться вопросы безопасности населения, проживающего в так называемой буферной зоне. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший руководитель компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на заседании Хамовнического суда сегодня заявил отвод двум гособвинителям. Сегодня в суде сторона обвинения начала представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Приемной матери трехлетнего Глеба Агеева Ларисе предъявлено обвинение в истязании сына. На выборах мэра Сочи досрочно проголосовали уже 3% избирателей. Как сообщили агентству «Интерфакс» местной избирательной комиссии, всего в городе 293 тысячи избирателей. Центральный банк России принял решение о снижении с 24 апреля ставки рефинансирования с 13 до 12,5%. Вице-губернатор Магаданской области Владимир Чуфинев обвиняется в превышении должностных полномочий. Глава МИД России Сергей Лавров не предвидит прорыва в ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. Лавров провел сегодня в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой Пак Чуном. Новый парламент Молдавии начнет работу не позднее 5 мая. Мандаты всех депутатов утверждены, заявил Интерфаксу в четверг председатель Конституционного суда страны Дмитрий Пулбере. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сегодня в 21 час выйдет в эфир радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» Марины Тимашевой. Некоторые темы сегодня «Театры Балтии в зеркале золотой маски», Никос Сафронов, «Музей Ленина», книга «Религия и советское государство». Это некоторые темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. Эфир, напомню, в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В студию вошел мой коллега, обозреватель Дмитрий Волчек. Он подготовил для нас обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Главный герой сегодняшнего дня – лидер Африканского национального конгресса, 67-летний Джейкоб Зума. Согласно итогам прошедших в ЮАР всеобщих выборов, Зума вскоре станет президентом страны. Его сторонники ликуют, сообщает швейцарская газета «Тан». Через 15 лет после окончания апартеида они все еще мечтают избавиться от бремени истории. Но станет ли Зума тем президентом, которого они ждут? Взлет Зумы и его реабилитация после судов, которые могли разрушить его карьеру, объясняются популистскими обещаниями, а также настойчивостью и умением пользоваться связями с черным большинством и белым меньшинством, бедняками и бизнесменами. Как пишет «Гардиан», теперь победившему на выборах Джейкобу Зуме придется самому сделать очень деликатный выбор. Кто из его жен станет первой леди страны? Когда Зума будет участвовать во встречах глав государств, например, в заседаниях Большой Двадцатки, рядом с ним будет приготовлено всего одно кресло для супруги, как для Карлы Бруни, Мишель Обамы или Сары Браун. Однажды Зума сказал в телеинтервью: «Существует множество политиков, которые скрывают своих любовниц и внебрачных детей и изображают, будто они моногамны. Я предпочитаю открытость, я люблю всех своих жен и всех своих детей». Сообщения о том, сколько же у будущего президента ЮАР жен, противоречивы. Его первой женой в 1973 году стала Сизакиле Хумало. В прошлом году он женился на 34-летней Нампумелело Нтугле. Она сопровождала его на избирательный участок в деревне, где он голосовал. Пару окружили поклонницы, восторгавшиеся красотой Нтугле, но на все вопросы она ответила лишь: «Иисус наш Бог». Сообщается при этом, что всего 3 месяца назад Зума женился в третий раз на некой Табеке Мабхиджи, светской даме, которая якобы родила от него 2 детей. Его 4-я жена, Кейт Манса Зума, покончила с собой в 2000 году, а с 5-й он развелся в 1998. При этом она осталась его соратницей и помощницей и, скорее всего, займет место министра иностранных дел страны в новом кабинете. Неизвестно и точное число детей Зумы, их больше 10, возможно, 18. Южноафриканские законы признают подобные браки, хотя все меньше молодых жителей страны готовы их заключать. Они считают их дорогими и старомодными. У некоторых племен, однако, например, зулусов и свази, традиция сохраняется, а Зума известен как зулусский националист. Так кто же станет первой леди ЮАР, гадает британская газета. У Кумалы, первой жены, преимущество по возрасту и больше опыта. Но она редко появляется на публике и живет в родной деревне. Молодая Нтугле замечательно выглядит, у нее есть опыт участия в публичных мероприятиях. В частности, в начале года она организовала молитвенное собрание, призывая к политической терпимости, и создала фонд общественного развития. Африканский национальный конгресс отказывается давать комментарии, ссылаясь на то, что все это личное дело партийного лидера.
И какие еще темы привлекли ваше внимание? Ну, может быть, одна публикация.
По-прежнему в центре внимания обозревателей европейских газет разнообразные последствия экономического кризиса. Взлет карманных краж на 25% и ограбление на 4% зарегистрирован в Великобритании в последнем квартале прошлого года, согласно обнародованным сегодня данным МВД страны. При этом выросло число ограблений под угрозой холодного оружия и сократилось на 16% с применением огнестрельного. Эксперты отмечают, что, по-видимому, можно говорить о завершении начавшегося в середине 90-х годов периода, когда число ограблений стало снижаться. Как пишет «Гардиан», новые цифры стали первым подтверждением того, что экономический спад будет сопровождаться ростом определенных типов преступлений, в первую очередь воровства. Но при этом общее число преступлений, зарегистрированных британской полицией за последний квартал 2008 года, снизилось на 4%.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в европейской прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем внимательно следить за ходом судебного процесса по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывших совладельцев компании «ЮКОС». В прямом эфире из зала суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодняшние судебные слушания начались с неприятного для журналистов сюрприза. Зал для трансляции, выделенный специально для прессы, встретил нас с выключенными экранами телевизоров. И было сообщено, что теперь трансляции мы не увидим и не услышим. И если хотим следить за ходом судебного разбирательства, то должны присутствовать непосредственно в зале суда. Это решение было принято после заявления государственных обвинителей, которые обратились с соответствующим ходатайством в суду. Причем основная ссылка прокуроров была на то, что скоро начнется стадия, когда в суд могут вызываться свидетели, необходимые для допроса. И вот в случае, если журналисты будут сидеть и наблюдать за трансляцией, то свидетели могут каким-то образом узнать о том, что происходит в судебном заседании. Вообще, нам, журналистам, это показалось как минимум странным, такой довод, просто потому, что мы и так будем рассказывать о том, что происходит в зале судебных заседаний, и если уж свидетели захотят, то они об этом в любом случае узнают, и трансляция здесь вовсе ни при чем. Но как бы там ни было, трансляции нет, поэтому мы целый день сегодня в зале суда находимся, где помимо вот вопроса с прессой, целый день, конечно, решается вопрос заявленной защитой об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. Это уже третье заявление об отводе государственных обвинителей в ходе вот нынешних слушаний. Довольно подробно обосновывала свою позицию защита. После этого выступал Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Они также поддержали защиту, привели свои доводы в необходимость отвести прокуроров. Но если резюмировать все сказанное сегодня, у защиты и у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева есть все основания предполагать какую-то личную заинтересованность в исходе этого процесса со стороны прокуроров Валерия Лахтина и Дмитрия Шохина. Вот незадолго до того, как выйти в эфир, слово взяла сторона государственного обвинения. Сам Дмитрий Шохин сказал, что не видит никакой необходимости отводов прокуроров. И также сказал, что решение о прекращении трансляции было, наоборот, принято. Ведь специально для прессы государственные обвинители решили, что журналистам так будет удобнее, они лучше прочувствуют дух судебного разбирательства. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире из зала Хамовнического суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о подробностях сегодняшнего судебного заседания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, и Лебедев, и Ходорковский заявили отвод двум представителям государственного обвинения на процессе. Московское время 16:25. Вы слушаете программу «Время свободы». Предварительный анализ совместной работы по контролю за трудовыми мигрантами в Москве провели начальник управления Федеральной миграционной службы России по Москве и руководитель Департамента труда и занятости населения столицы. О принятых в последние несколько месяцев мерах и о их возможных последствиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Если еще недавно руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нетерипский говорил о том, что с начала года число иностранцев, приезжающих в Москву на заработки, увеличилось, то теперь, наоборот, поток приезжих пошел на убыль. Количество еженедельно приезжающих в среднем уменьшилось на 20-25 тысяч по сравнению с январем. Изменились условия пребывания трудовых мигрантов. Теперь их присутствие в столице контролируется сразу на нескольких уровнях. Об этом рассказал начальник УФМС России по городу Москве Федор Краповец.
На сегодняшний день мы активизировали и консолидировали все свои совместные действия, в первую очередь это с органами внутренних дел. Буквально за две недели совместной работы в жилом секторе было выявлено более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Все они были привлечены соответственно, к административной ответственности, с применением к ряду из них дополнительные меры через суды, выдворяем за пределы Российской Федерации с последующим закрытием въезда на территорию города. Имел положительный эффект совместной работы с товариществами собственников жилья. Мы им направляли соответствующее обращение. И на сегодняшний момент мы получаем уже от них соответствующую информацию. Только 125 тысяч адресов квартиросъемщиков, которые сдавали в наем свое жилье, поставили на миграционный учет иностранцев, в том числе и те, которые допускали нарушение действующего законодательства. Эти списки сегодня все переданы в налоговые органы.
Из этого можно сделать вывод, что ужесточение контроля за трудовыми мигрантами коснулось не только гастарбайтеров, но и непосредственно москвичей. Были наказаны также и некоторые работодатели. Сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства составила 207 миллионов рублей. Более того, квоты на привлечение иностранной рабочей силы теперь будут выдаваться не всем желающим получить их работодателям. Рассказывает руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы Олег Нетеребский.
Дальнейший порядок будет таков. То предприятие, которое нуждается в привлечении иностранной рабочей силы, будет обязано проходить рассмотрение на межведомственной рабочей группе. И мы будем индивидуально смотреть потребность каждого предприятия, я бы назвал, через увеличительное стекло. Есть еще одна проблема. Те квоты, которые получает работодатель, разорваны по законодательству с теми заявками, которые подает работник на право заниматься трудовой деятельностью. Сейчас Федеральная миграционная служба приводит в соответствие, то есть выдает разрешение и привлекает работников туда, на те предприятия, которые получили квоту.
По словам Олега Нетеребского, сегодня банк вакансий в Москве составляет 231 тысячу. Из них приемлемых для москвичей рабочих мест 92 тысячи. Остальные заявлены под иностранную рабочую силу. Как изменится ситуация на столичном рынке труда, если работа по контролю за трудовыми мигрантами продолжится, я попросила предположить директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Если говорить о том направлении, в каком движется миграционная политика Москвы, то единственное ее основание сегодня – это потворство ксенофобным настроениям москвичей. К сожалению, вот эти меры, они нагнетают страсть, страсти надуманные. Сегодня московские власти демонстрируют готовность защищать рынок труда. Но такими средствами они не столько защищают рынок труда, сколько осложняют функционирование московской экономики. Почему мы считаем, что власть лучше знает, какого работника набрать работодателю? Гастарбайтеры нужны Москве. Если уйдут трудовые мигранты, мы зарастем в мусоре. Остановится общественный транспорт. Возникнут проблемы и в торговле, и в строительстве. Вот об этих последствиях надо думать.
Итак, совместная работа по контролю за трудовыми мигрантами, которую проводят органы внутренних дел, УФМС и Департамент труда и занятости населения, может привести к дальнейшему сокращению числа иностранцев, приезжающих в столицу на заработки. А сумеют ли москвичи сами обслуживать свой город, будет видно, надо полагать, уже в конце этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бывший руководитель компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на заседании Хамовнического суда Москвы сегодня заявил отвод двум гособвинителям, передает корреспондент «Радио Свобода». В суде сторона обвинения начала представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении Ходорковского и другого руководителя «ЮКОСа», бывшего руководителя «ЮКОСа» Платона Лебедева. Приемной матери трехлетнего Глеба Агеева предъявлено обвинение в истязании сына. На выборах мэра Сочи досрочно проголосовали уже 3% избирателей. Как сообщили агентству «Интерфакс», местной избирательной комиссии всего в городе 293 тысячи избирателей. Центральный банк России в четверг принял решение о снижении с 24 апреля ставки рефинансирования с 13 до 12,5%. Вице-губернатор Магаданской области Владимир Чуфенев обвиняется в превышении должностных полномочий. Глава МИД России Сергей Лавров не предвидит прорыва в ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. Лавров провел сегодня в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой Пак Ильчуном. Новый парламент Молдавии начнет работу не позднее 5 мая. Мандаты всех депутатов утверждены, заявил председатель Конституционного суда страны Дмитрий Пулбери. Казахстан ужесточает борьбу с коррупцией. Соответствующий указ президента Нурсултана Назарбаева опубликован сегодня. В Бишкеке начальника главного штаба МВД Киргизии облили серной кислотой. Пакистан направляет войска в северо-западный район Бунер, где резко возросло влияние талибов. Совет безопасности ООН обратился к участникам вооруженного конфликта на Шри-Ланке. Члены Совета призвали сепаратистов из группировки «Тамильские тигры» сложить оружие, а правительственные войска соблюдать гуманитарные правила и защищать мирное население. В Ашхабаде открылась международная конференция по энергетической безопасности. В туркменскую столицу прибыли представители правительства и предприниматели из России, США и стран ЕС. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора оштрафовали за антисанитарные условия практически все ростовские больницы. В большинстве медицинских учреждений города не соблюдаются даже самые необходимые требования стерильности, передает Григорий Бочкарев.
Большинство людей знают, как тщательно должен мыть руки хирург перед операцией. Однако многие ростовские больницы не оборудованы специальными умывальниками, не говоря уже о резервном водоснабжении горячей водой. Врачи даже не имеют запасных халатов, а те, что имеются, не всегда возможно постирать, поскольку в городе отсутствует централизованная система прачечных. О связи санитарно-технического состояния медицинских стационаров с заболеваемостью внутрибольничными инфекциями и напоминать, наверное, не стоит. Тем не менее, по словам начальника отдела надзора за средой обитания областного управления Роспотребнадзора Анатолия Конченко, только за год выявлено 18 таких случаев. Гнойно-септические инфекции отмечались у новорожденных, у рожениц, а также у пациентов, которым назначались инъекции. За нарушение санитарного законодательства 57 должностных лиц привлечены к административной ответственности. На них наложены штрафы на общую сумму около 90 тысяч рублей. Буквально на днях в одну из городских редакций прислала шокирующее фото ростовчанка Ирина Колпакова, мать малолетнего ребенка, который по вызову скорой помощи был госпитализирован во второе детское инфекционное отделение Центральной городской больницы с острой кишечной инфекцией. Попав в палату, куда нас положили вместе с ребенком, сказать, что испытала шок, это ничего не сказать. В углу палаты я увидела огромную трещину, заклеенную скотчем. Как вскоре мне пояснили, заклеивали ее лежавшая там до нас, чтобы не дуло, рассказала мать маленького пациента. Облупившийся кафель возле раковины, вздувшаяся и местами облезшая краска, ржавые батареи, кругом полудохлые муравьи. Сама не видела, но такие же мамочки, как и я, говорят, что видели и тараканов, возмущается молодая женщина. Еще одна мама, Светлана Перцева, вот уже несколько лет как не бывала в ростовских больницах, но последнее свое там пребывание до сих пор вспоминает с содроганием.
Я в этом отделении лежала с ребенком 12 лет назад. Вот там как все было, так оно все и есть. Врачи, в общем-то, врачи хорошие. И состав хороший, и лечение хорошее, но условия, ужасные условия. Я вспоминаю с ужасом. Когда мы с ребенком поступили, ребенок маленький был на руках, я уже не буду говорить там о мебели, о постельном белье и обо всем остальном. Я когда подняла детский матрас, под матрасом было черно от тараканов. У меня ребенок был все время на руках, его даже нельзя, страшно было положить в кровать. То есть с ребенком там оставаться нельзя было. Поэтому я попросила мужа, чтобы принес отраву для тараканов. Мы посыпали все, и на несколько часов пришлось выйти из палаты, потому что с маленьким ребенком оставаться было нельзя.
Наиболее часто инфицирование происходит обычным бытовым путем. Через плохо продезинфицированные предметы ухода, белье, медицинский инструментарий, аппаратуру и грязные руки персонала. При проведении микробиологических исследований смывов процент нестандартных проб в ростовских лечебно-профилактических учреждениях составил 1,4%. Неудовлетворительный показатель материала на стерильность – 1,2%. Благоприятную среду для распространения инфекций создает и общее состояние городских больниц, которое в большинстве своем требует срочного проведения капитального ремонта. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Московское время 16:35. Вы слушаете Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжает выпуск новостей культуры. Сегодня его представит моя московская коллега Вероника Баде.
Премьера русской версии бродвейского мюзикла «Продюсеры», известного по киноверсиям Мела Брукса, состоится 23 апреля на сцене театра «Эцетера». Более 3 лет его художественный руководитель Александр Калягин и продюсер Давид Смелянский добивались права на постановку мюзикла в России. Академик Валентин Янин, заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ, стал лауреатом первой всероссийской премии «Хранители наследия» в категории «Открытие». Ректор МГУ Виктор Садовничий удостоен премии в номинации «Слово». Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что может скоро вернуться к зрителям в образе терминатора в четвертом фильме, который называется «Терминатор спасения». Шварценеггер сказал, что у него нет времени на съемки, но специалисты при помощи современных компьютерных технологий перенесут образ его героя из предыдущих фильмов в новый. Лауреатом премии Оруэлла стал британский журналист Эндрю Браун за книгу о Швеции «Рыбалка в утопии». Премию категории «Лучшая публицистика» получил Патрик Кокберн за серию репортажей из Ближнего Востока. Обладатели премии получают чек на 3000 фунтов стерлингов. Режиссер Рашид Нугманов приступил к съемкам ремейка фильма «Игла». В него войдут сцены с участием Виктора Цоя, не использованные в картине 1988 года. Саундтрек к фильму сочиняют музыканты группы «Кино». Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Только что Сергей Соловьев показал «Ассу-2». Первый фильм заканчивался песней Цоя «Перемен, мы ждем перемен». Надежда Михалкова продюсирует фильм «Музыка волн», в котором использованы ранние композиции лидера группы «Кино». А Рашид Нугманов предлагает подсесть на новую «Иглу». В 1988 году казалось, что музыкант Цой равен персонажу фильма, а сам фильм похож на его песни. Из заколдованного дурмана, из вязкого болота общей апатии пробовал вырваться сильный, красивый, одинокий мужчина. И вот снова общественная апатия. И снова нужен последний герой. Возможно, не с теми песнями, которые были на слуху в конце 80-х. С другими. Например, с той, в которой сказано «Мне не нравится то, что здесь было, и не нравится то, что здесь есть».
Это был комментарий Марины Тимашевой, а выпуск новостей культуры сегодня представила Вероника Баде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Разговоры о медведевской оттепели вспыхнули с новой силой после решения об освобождении Светланы Бахминой и последних проектов президента в интернете. Теперь в России есть президент-блогер, и это продолжает волновать умы публицистов и простых пользователей сети. Мой коллега Кирилл Кобрин посвятил этому очередной выпуск рубрики «Политика онлайн».
Принял решение расширить возможности для дискуссий в моем блоге. Теперь он становится частью живого журнала. И в Live Journal создано сообщество, куда транслируются все записи и где можно делать то, что давно хотелось сделать. То есть комментировать комментарии. Так что, если хотите ответить кому-то из посетителей блога, причем прямо все, что хотите, и раньше это было достаточно сложно, теперь такая возможность у вас есть. Пользуйтесь.
Весеннее наступление президента Медведева на всех медийных фронтах стало важной темой и обсуждений в прессе, в том числе и сетевой. Особенно последний, учитывая, как Дмитрий Медведев прокламирует свою интернет-привязанность и заботу о развитии высоких технологий в России. Последний шаг в этом направлении – сообщество в живом журнале, которое теперь транслирует видеообращение президента. Блогер Медведев – модная тема сетевых разговоров. Политические и психологические обстоятельства высокотехнологичной оттепели в России – тема многих статей и авторских колонок. На сайте «Газета.ру» комментарий Владимира Цибульского, зарытый в блог.
Всю контрабанду, как и прежде, делают на Малой Арнаутской улице, всю пропаганду на Старой площади. И примерно того же качества. При пользовании тем и другим надо внимательно читать то, что написано мелкими буквами в углу. Например, «Сушить усы над примусом». Или «Сообщество блог Дмитрия Медведева в живом журнале является дискуссионной площадкой, на которой пользователи ЖЖ имеют возможность обсудить обращение президента России». Что там Медведев говорил в Хельсинки? О каком решении делать Live Journal, чтобы общаться, давать комментарии? Что вообще происходит? В интернет-департаменте есть такой «Кремля, проблемы со слухом»? Или мы и многие юзеры ЖЖ, в первый же день заглянувшие на медведевскую страничку, оказавшуюся сообществом закрытого типа, исключительно для комментов на выступления президента, чего-то не поняли? Не хочется подозревать Дмитрия Анатольевича в том, что он произносит слова, не совсем понимая, что они означают.
В чем же тогда дело? Зачем открыто президентское сообщество в живом журнале? Владимир Цибульский подозревает, что перед нами не до конца продуманная смесь простого человеческого порыва и политической необходимости. Результат может быть самым странным, в чем могут убедиться посетители медведевского комьюнити в Live Journal.
Ну, не может президент вести себя как обыкновенный человек. То есть может, но так, чтобы никто не видел. А на публике, если как человек, комментариев не оберешься. Вот один президент поцеловал малыша в пузико от естественного чувства. И что потом началось? Проблема не в словах и не в том, что из них выходит. Несовпадение не оберешься от того, что слов слишком много. Они рассыпаются, как пазлы. Потом собираются в самую неожиданную, но единственно возможную конструкцию.
Впрочем, для некоторых наблюдателей президентская интернет-затея выглядит вовсе не неожиданной. Наоборот, давно знакомой. Говорит интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Я бы сравнила вот предприятие с тем, как Брежнев писал прозу. Вот ведь был же такой генсек, который вот мало того, что воевал, а он еще и в прекрасной вот прозе описал свои военные подвиги. Я не знаю, вспомните сами, какое воздействие оказывала на вас «Малая земля». А вот примерно такое же воздействие с некоторыми модификациями будет оказывать блог Медведева на реальных блогеров.
«Малая земля» Леонида Ильича Брежнева была вполне понятным политически-пропагандистским шагом. Интернет-оттепель Дмитрия Анатольевича Медведева тоже шаг политический, тоже пропагандистский. Однако здесь, в отличие от эпохи застоя, очень сложно понять месседж. Обозреватель газеты «РУ» Владимир Цибульский продолжает.
Рычаги власти у него в руках, но прежде чем начать ими двигать, он зачем-то обращается за поддержкой к маргинально-демократическому меньшинству. Причем обращается за этой поддержкой как-то робко. На демонстрацию смелости хватает. На что-то реальное, ну хотя бы определенное высказывание хоть по какому-то вопросу – нет. Встречается с редакцией оппозиционной газеты всех читателей, которые в 0,001% избирателей не разглядишь. Интернет-сообществу посылает видеоролики. Иногда кажется, что Дмитрия Анатольевича на телевидении и в правительственные издания для общения с большинством не очень-то пускают. Иначе отчего, например, регулярное интервью первого лица в государстве телеканалом можно посмотреть только в его видеоблоге? Даже если допустить, что интернетом у нас пользуется 30% населения, ох, верится с трудом. Оставшимся 70% граждан России мнение президента о проблемах, например, с жильем и занятостью, неинтересно?
Российская оппозиция уверена, что как раз неинтересно. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин вообще считает медведевский блог излишним. У президента есть все возможности высказаться.
Президент действительно пытается создать себе имидж такого демократичного и открытого политика, начал вести видеоблог, вот ЖЖ решил зарегистрироваться. Честно говоря, мне не очень понятно, есть ли в этом прямая необходимость, потому что у президента уже есть видеоблог, это первый и второй телеканал российского телевидения.
Владимир Цибульский, автор статьи, опубликованной на сайте газеты.ру, с этим мнением не согласен. Он не считает все последние интернет-затеи Медведева излишними, наоборот. Они нужны президенту для того, чтобы хотя бы выглядеть таковым.
Кажется, Владимир Владимирович из трех атрибутов власти передал преемнику только два. Кресло и ядерный чемоданчик отдал, а тайну использования силы крошки Цахис так и не открыл. И потому, какое бы благо в мире не вершилось при Путине, даже и помимо его воли, авторство приписывалось ему. И напротив, что бы ни делалось при Медведеве, он к этому как бы никакого отношения не имеет. Вот и приходится Дмитрию Анатольевичу заниматься самопиаром на втором-то году президентства.
Владимир Цибульский, автор комментария «Зарытый в блог», опубликованного на сайте газета.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобин.
Московское время 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский на заседании Хамовнического суда Москвы заявил отвод двум гособвинителям, передает корреспондент Радио Свобода. Приемной матери трехлетнего Глеба Агеева Ларисе предъявлено обвинение в истязании сына. На выборах мэра Сочи досрочно проголосовали уже 3% избирателей. Центральный банк России принял решение о снижении ставки рефинансирования с 13 до 12,5%. Вице-губернатор Магаданской области Владимир Чуфинев обвиняется в превышении должностных полномочий. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен принять участие в саммите Европейского Союза 7 мая в Праге, на котором будет официально дан старт программе «Восточное партнерство». Глава МИД России Сергей Лавров не предвидит прорыва в ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. Лавров провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой Пак Ычуном. Новый парламент Молдавии начнет работу не позднее 5 мая. Мандаты всех депутатов утверждены, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Дмитрий Пулбери.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские блогеры оценивают своего нового коллегу Дмитрия Медведева.
Комментарии экспертов.
Александр Денис о лауреатах Пулитцеровской премии.
Право автора.
История взаимоотношений человека с клопами в исполнении журналиста Владимира Абаринова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Московское время 16 часов 46 минут. Сейчас панорама новостей экономики. Ее представит обозреватель Сергей Сининский.
Ставка рефинансирования определяет текущую стоимость однодневных кредитов, которые Центральный банк России предоставляет коммерческим банкам и в целом служит ориентиром для любых кредитов в экономике. В западных странах ставка рефинансирования традиционно является одним из главных инструментов денежной политики государства, позволяющим регулировать объем денежной массы в экономике, а значит и уровень цен. В России ставка рефинансирования все последние годы, по сути, не имела принципиального значения, и чаще ее использовали, например, для расчета неких налоговых платежей или штрафов, примерно так же, как используется величина минимальной зарплаты. Но теперь все изменилось. Из Москвы главный экономист МДМ-банка Николай Кощеев.
Это связано с регулируемым курсом рубля. Для того, чтобы не допускать укрепления рубля, Центральный банк покупал валюту. Это служило главным источником эмиссии рублей в экономике. В результате практически не контролировались процентные ставки. То есть они периодически снижались до крайне низких уровней, может быть, вопреки желанию ЦБ, а банки не обращались к ЦБ за ликвидностью, потому что у них было предостаточно ликвидности от продажи долларов. Теперь ситуация изменилась, поскольку приток капитала, приток валюты в страну значительно уменьшился. Банки волей-неволей вынуждены обращаться к ЦБ, причем в достаточно крупных объемах для того, чтобы получить необходимую ликвидность. Соответственно, теперь ставка ЦБ имеет значение.
Снижение ставки с 13 до 12,5% годовых имеет скорее символическое значение или не только?
Дело в том, что эти 50 базисных пунктов применяются к очень высокой ставке, поэтому это снижение в очередной раз несет в себе смысл сигнала о том, что Центральный банк готов смягчать свою денежную политику и стимулировать экономику, и тем более, что было заявлено, что речь идет, возможно, не о единичном акте, а в дальнейшем о серии таких снижений. Но, с другой стороны, шаг достаточно осторожный, потому что инфляция все равно высокая, и, в общем, до сих пор не совсем понятно, какую траекторию она дальше выберет.
Даже при ставке Центрального банка в 13%, реальные ставки по кредитам, которые российские банки предоставляют сегодня российским компаниям и предприятиям, составляют, по экспертным оценкам, не менее 20%. Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Снижение ставки рефинансирования едва ли скажется на стоимости кредитных ресурсов для компаний и уж тем более для населения, поскольку в значительной степени сейчас дороговизна кредитных ресурсов для этих категорий заемщиков объясняется осторожным отношением банков к кредитованию и, собственно, проблемами банковского сектора. И плюс ко всему прочему, к сожалению, высокой долей неплатежей со стороны заемщиков как корпоративного сектора, так и физических лиц. И автоматически это вынуждает банки закладывать достаточно существенные премии в те ставки по кредитам, которые они выдают. Правда, есть один момент. Поскольку вчера премьер-министр уже сообщил, что предпочитаемая государством ставка по кредитам банков, которые получают государственную помощь, по крайней мере, на величину этой самой государственной помощи, это ставка рефинансирования плюс 3%. Если вчера это было 16%, то сейчас это стало 15,5%. Но другое дело, кто и сколько будет тех, кто смогут получить деньги по такой ставке от банков, получающих госпомощь. Я боюсь, что количество получателей по этим ставкам будет небольшим, потому что, в общем, по текущему соотношению спроса и предложения на кредиты, это явно неадекватная для рынка ставка 16 или 15,5%.
Может ли снижение Центрального банка банкам ставки рефинансирования и других ставок привести к снижению ставок по частным вкладам в коммерческих банках, государственных или частных, которые до сих пор только росли.
Ставки по депозитам сейчас растут не потому, что ставка рефинансирования выросла там в конце 2008 года, ну и несколько раньше росла, а потому что банкам очень нужны средства, пускай рублевые, пускай короткие, но нужны средства, и население как раз один из возможных источников этих самых средств, то я не вижу никаких причин, почему вслед за снижением ставки рефинансирования, к тому же таким скромным, обязательно должны снизиться ставки по депозитам. С моей точки зрения, ставки по депозитам могут даже расти, поскольку потребность банков в средствах, она остается достаточно острой, несмотря на то, что ставка рефинансирования может еще несколько снизиться.
Ставки Центрального банка всегда соотносятся с текущим уровнем инфляции в стране. Какие факторы, на ваш взгляд, будут прежде всего определять динамику цен в России до конца 2009 года? Николай Кощеев.
Создается впечатление, что инфляционный эффект от девальвации, которая была достаточно глубокой, конечно, несравнимой с девальвацией в несколько раз, как в 98 году, но все же на значительную величину, около 50%. Этот эффект инфляционный от этого размазан во времени и демпфирован некоторыми, ну скажем так, подушками, которые сложились в российской экономике к настоящему моменту. Фактор, который будет способствовать снижению инфляции, это, конечно, падение конечного спроса, достаточно серьезное из-за экономического спада. А фактор, который будет, возможно, способствовать поддержанию инфляции на достаточно высоком уровне, это вот тот же девальвационный эффект. Говорить о том, что на инфляцию сильно подействует стимулирующие меры Центрального банка, ну, пока это совсем не актуальный вопрос.
В Центральном банке России, как заявил сегодня агентство «Интерфакс», первый заместитель председателя банка, полагают, что те коммерческие банки, которые уже получили немалые средства от государства, теперь, после снижения ставки рефинансирования, могут снизить и свои собственные ставки по кредитам.
Это была панорама новостей экономики, и автор сегодня обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Московское время 16:52. Первый информационный час программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Недавно в Прагу из Великобритании для оригинальной выставки, которая открывается 3 мая, были привезены 4000 куколок экзотических бабочек, всего около 40 видов, обитающих в Центральной и Южной Америке, на Канарских островах, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии и в Африке, рассказывает корреспондент Радио Свобода в чешской столице Ксения Крейндель.
Индейцы-ацтеки считали бабочку символом совершенства и верили, что она помогает исполнить сокровенное желание. Достаточно шепнуть о нем мотыльку и отпустить его на волю. Насекомое передаст просьбу божеству, которое якобы его исполнит. В пражском ботаническом саду Фата Моргана сегодня посетители могут наблюдать, как из коконов появляются новорожденные бабочки, которые тут же вылетают в специально приготовленные для них тропические условия. Самая большая бабочка, которую можно увидеть на выставке, называется Атакус атлас. Размах ее крыльев 30 сантиметров, правда, живет она всего несколько дней, рассказывает пресс-секретарь ботанического сада Марцела Угликова.
Ну а когда, не дай Боже, снесе, начнет летать, так со самозрение с клонником озвучит.
«Мамочка, помоги!» Часто раздаются детские крики, как будто в нашей стеклянной оранжерее пролетела не бабочка, а орел, или того хуже, привидение. Это ночные бабочки. Днем они в основном спят, но бывает, что перелетают с одной ветки на другую. Можете себе представить реакцию людей, когда мимо вас пролетает бабочка-монстр. На самом деле они очень нежные и совсем безобидные. Живет Атакус атлас всего 5 дней, в то время как стадия гусеницы продолжается 2 месяца. Другие виды бабочек максимально могут прожить 1,5 месяца. Прежде чем превратиться в кокон и позднее в бабочку, гусеницы должны окрепнуть, поэтому много едят. Кстати, гусеница бабочки «Цитрусовая роща», любительница цитрусовых плантаций, способна уничтожить половину урожая. Я вспоминаю случай, как одна женщина на другом конце Праги нашла необычной расцветки бабочку и поспешила вернуть ее нам. Перед этим напоила ее апельсиновым соком и поместила аккуратно в коробочку. Конечно, на следующий день мы поблагодарили сердобольную женщину и спросили: «А вы случайно не давали нашей бабочке спиртное?» На что пани с удивлением ответила: «Конечно нет, что вы! Просто на самом деле это как раз тот вид бабочек, которые предпочитают нормальной пище алкоголь».
Потому что зрно тенгла тендрух мотила алкоголик.
Бабочки крайне чувствительны к запахам и цвету одежды посетителей. Некоторые из представленных на выставке экзотических созданий не пролетят мимо, если на вас желто-красные цвета, или если вы пользуетесь духами с цветочным ароматом. Хотя обычно эти насекомые смело садятся вам на руки, на плечи и разрешают себя фотографировать. Трогать их категорически запрещается, ведь при малейшем прикосновении можно повредить крылья и тем самым сократить их и без того короткую жизнь. Продолжает Марцела Угликова.
Že vlastně ta kresba na jeho křídlech má znázorňovat hlavu hada.
Rysunek na krýlech Atacusa atlasa napomínает голову змеи, a крылья совиного мотылька – глаз совы. Так природа предусмотрела для них защиту от врагов. Хищные птицы уже не решаются приближаться. В быстром конце своей и так недолговечной жизни бабочки чаще виноваты сами, так как любят низко летать над водой, где и становятся пищей для рыб. Самих бабочек мы кормим их любимым лакомством – забродившими бананами, медовым раствором и обычной водой. Уже шестой год подряд весной, кроме детей, в Пражский ботанический сад приходят и студенты биологических факультетов. Здесь они изучают жизнь и поведение экзотических особей, оттачивая свои знания в области энтомологии. Экзотических бабочек, представленных в Праге, выращивают на ферме недалеко от Лондона, в городке Стратфорд на Эйвоне, известном как место рождения Уильяма Шекспира. Я думаю, если бы этот всемирно известный человек родился в нынешнее время, то, скорее всего, разводил бы бабочек на ферме, а писателя с мировым именем мы бы никогда так и не узнали. Неудивительно, что самые частые посетители выставки – дети, поскольку в Праге увидеть бабочку – редкость, а часто бывать на природе есть возможность не у всех. Традиционно они же и открывают выставку. Ребята тщательно готовятся к этому дню, делают рисунки, учат стихи. Наша главная цель – воспитать у малышей любовь к природе.
Tentokrát tak jsme zvědaví, jak ty děti zareagují, jestli nejsou příliš pohodlné.
Говорила пресс-секретарь Пражского ботанического сада Марцела Угликова. Во всей Европе обитает около 5000 видов бабочек. Красота этих насекомых, по словам Марцелы Угликовой, так притягательна, что они не перестают пользоваться популярностью. Их без конца рисуют, изучают, снимают о них научные и художественные фильмы. И не перестают верить в толкование снов об этих существах. В Чехии говорят, если приснится бабочка, это предвещает счастливую любовь, процветание и добрые вести от близких людей. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – вновь процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И частью обсуждения будет интервью с Арво Пяртом, посвятившим Михаилу Ходорковскому свою новую симфонию. Европейская премьера этой симфонии состоялась на днях. Итак, мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку. Их хищения...
Забуда целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро.
Символические клетки установлены уже не только на проспекте Руставели, но и огромные...
Мы рассчитываем на то, что нам удастся в случае необходимости ввести всеобъемлющий режим санкций. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.